Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В студии радиостанции «Радонеж» редактор Илья Сергеев и наш постоянный автор Людмила Владиславовна Кононова. Мы хотим предложить вашему вниманию поэму, которую редко где можно услышать, разве что прочитать. Называется она «Реквием». Ее написала Анна Ахматова. Писала она ее много лет. И перед тем, как послушать это произведение, я хотел бы спросить у Людмилы Владиславовны, которая и прочитает эту поэму, как и по какому поводу была написана эта поэма.
Надо сказать, что Анна Андреевна Ахматова – поэт с редким дарованием, поэт, дарованный нам Богом на сломе эпох, не случайно. Дарование ее можно так определить, ну, опять же, оговариваюсь, я не литературовед, так сказать, я говорю изнутри такой лаборатории человека, который работает со словом, поскольку я тоже с ним работаю. Так вот, Анна Андреевна Ахматова – поэт с лирико-трагическим или лирико-героическим дарованием. Вот дается народу такой человек, ему даровано молвить. Несмотря на его человеческую природу, ну, такую оскуделую нашу природу человеческую, несмотря на его естество, Анна Андреевна была женщина, женщина в полноте была, женщина красивая, естественно, не лишенная страстей, как и большинство из нас. И вот при этом вот этому человеку, пришедшему в мир на рубеже веков 19 и 20, дается дарование пророческое, дарование трагическое и, скажем так, эпическое, вот сколько эпитетов я сказала. И начала она как раз с того, что в основном пишущий человек начинает, молодой человек, обычно центр внимания в самом себе, и он пишет о том, что происходит с ним, и это действительно очень важно, это очень сильные какие-то эмоции. Ну, что говорить, Анна Андреевна, ну, она, конечно, была наследницей XIX века, у нее был такой легкий, такой ясный пушкинский слог изложения, и при этом поэт, все-таки несущий интонации начала новой такой поэтической эпохи. О том, что ей был дан такой дар, мы можем говорить с самого начала, в общем-то. Уже в 14 году она пишет такие стихи, которые вот сейчас читаешь. Ну вот я помню, что «Пахнет гарью 4 недели, торф сухой на болотах горит, даже птицы сегодня не пели», ну и так далее, и так далее, и так далее. Или, скажем, стихотворение, написанное ею в 17 году, «Когда в тоске самоубийства народ гостей немецких ждал, и дух суровый византийства от русской церкви отлетал, когда приневская столица, забыв величие свое, как охмелевшая блудница, не знала, кто берет ее, мне голос был. Он звал утешно, он говорил: иди сюда, оставь свой край глухой и грешный, оставь Россию навсегда, я кровь от рук твоих отмою, из сердца выну черный стыд, я новым именем покрою боль поражений и обид, но равнодушно и спокойно руками я замкнула слух, чтоб этой речью недостойной не осквернился гордый дух». Вот она себе в 17 году все прописала, что будет с ней дальше. И вот, скажем, корни реквиема, они, конечно, идут оттуда, вот из того, к чему она была Богом с самого начала предназначена. Несмотря на все эти вот лирические, женские перипетии и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому мы немножко сейчас вот повторим то, что я рассказывала в передаче об Анне Андреевне. В 23-м году ее, что называется, на таком, на советском сленге, закрывают. То есть человек, как литератор перестает существовать, его перестают печатать, и вообще о ней как-либо упоминать в прессе, не предлагали совершенно никакой и не давали никакой работы, в том числе, скажем, переводческой, чем жили тогда очень многие образованные люди. И в этом же году она выходит замуж за такого искусствоведа, критика Николая Николаевича Пунина. И этот брак, то, что сейчас называют, был гражданским браком. Она с ним проживет почти 16 лет. И все это совпадет с тем, что она перестает писать практически вообще. То есть это 13 лет немоты. Ну, скажем, не совсем-совсем полной немоты. 2-3 стихотворения в год все-таки появляются, но это, в общем-то, стихи, такой оскорбленной женской души, которая, опять не произошло, не состоялось вот этой полной гармонии с другой душой, вот такие свидетельства. Но в основном, что эти 2-3 стихотворения, если, начиная с 10-го года по 23-й, каждые 2 года у нее выходит книга стихов. То есть это, такое вот творческое оскудение. С чем оно связано? Давайте вы сделаете выводы сами. И я даю просто отсылку к той большой передаче, которую мы делали, и называлась она «Китежанка», и она есть в архиве «Радио Радонеж», ее можно послушать. Марина Цветаева говорит, стихи пишутся неоскорбленной частью души. Так вот, я просто прочитаю свидетельства очевидцев. В 30-х годах все было устроено так, чтобы навсегда забыть и литературную славу Ахматовой, и то, что когда-то одна ее внешность служила моделью для элегантных женщин. Пунин, Николай Николаевич Пунин, искусствовед, за которым она была замужем, при малейшем намеке на величие Ахматовой сбивал тон нарочито будничными фразами: «Анечка, почистите селедку» или «Анна Андреевна, вы поэт местного царскосельского значения». То есть, видимо, тогда в душе оставалось очень мало неоскорбленной части. Не писались стихи, муза ушла, как она говорит. И вот 1935 год, массовые репрессии еще не начались. То есть они, конечно же, начиная с первого года установления советской власти, постоянно были, но все-таки им еще пытались придать некий вид законности. То есть если людей осуждали, все-таки были какие-то процессы такие, привлекали к тому, чтобы был какой-то общественный резонанс, привлекали к тому, чтобы осудить людей таких известных, каких-то там членов ЦК, как там, скажем, Зиновьев, Каменев или каких-то больших советских военачальников, литературных деятелей, развозили письма, заставляли их подписывать, очень многие подписывали. Поскольку Ахматова не существовала, она в этом списке не была, и она ничего не подписывала. И она, конечно же, чувствовала вот этот вселенский гул. 35-й год. Впервые приходят, как это бывает, глубокой ночью, и арестовывают, и уводят мужа и сына, то есть Николая Николаевича Пунина и Льва Николаевича Гумилева. Льву Николаевичу тогда было 25 лет, он закончил тогда университет. Это, конечно, был такой многообещающий, в будущем блестящий ученый, то есть его ожидало большое будущее в той сфере, которой он занимался. Это была такая творческая литературная среда, в которой люди пытались оставаться самими собой и служить тому делу, к которому они были призваны. И есть такой в советском кинематографе знаменитый в свое время фильм «Никто не хотел умирать». Так вот, умирать никто не собирался все-таки, несмотря на то, что да, кого-то арестовывали, какие-то процессы там затеивались. Они были в такой духовной оппозиции, но не противостояли власти, и никто не ждал, что вот этот коготь огненный, вот сейчас он тебя зацепит, тебя, твоего ребенка, твоего мужа. И вот неожиданный звонок в дверь. Глубокой ночью они открывают двери. Ну, заходят люди в форме, начинается обыск, очень грубый обыск. И на рассвете сына и мужа уводят. Ну, поставьте себя на место. Не будем сейчас думать о том, что это великий поэт, да? Хотя, конечно, это тончайшая, скажем так, душевная организация, которая резонирует чуть-чуть более, скажем, сильно, чем мы с вами, а может и не чуть-чуть. И вот какое впечатление все это производит. Она тут же бросается в Москву. Она приезжает к Пастернакам. Почему-то считается, что... Ну, дело в том, что в 1934 году был создан Союз писателей, и Борис Леонидович Пастернак был принят туда за номером 60, то есть это еще вот не такие цифры, как сейчас. И к нему благоволил Николай Бухарин, это известно. Ну, у Бухарина, видимо, все-таки был какой-то вкус, потому что он был человеком все-таки рожденным и выросшим еще в XIX веке, сформировавшимся. Вот. И он действительно понимал, кто такой Пастернак. И вот, видимо, такая легенда существовала, что у Пастернака есть какое-то влияние, якобы что-то он может сделать, она бросается к Пастернаку, и они вместе составляют письмо вот такое вот, вот вопль такой, вот прошение такое, что они ни в чем не виноваты, я умоляю вас их отпустить, мы там постараемся быть еще полезными нашей родине, ну и так далее, и так далее. Ну что может человек в таком состоянии написать? То есть она же была, как вам сказать, если вот она в таком состоянии, она уже не могла спать. То есть это состояние высочайшего напряжения. И об этом вспоминает Зинаида Николаевна Нейгаус Пастернак, жена Пастернака. В то время они составляют это письмо, и Борис Леонидович сам отвозит его и опускает в почтовый ящик, который находился у ворот Кремля. То есть никакого там, извините, пожалуйста, какого-то особого там вхождения в эти сферы у него не было. Вот он просто приехал и опустил это письмо.
Уже тот факт, что это можно было сделать, говорит о том, что как-то власть прислушивалась к своим гражданам, да?
Ага. Ну, я ничего сейчас не могу сказать, просто рассказываю вот факты. Дальше он возвращается и застает Анну Андреевну. Они поселили ее в комнате тогда Зинаиды Николаевны. И вот Зинаида Николаевна говорит: я была удивлена, что она, даже не дождавшись, она уснула мертвецким сном Ахматова и проспала там что-то полторы суток, наверное. У Пастернаков раздается звонок, им сообщают, что Пунин и Гумилев скоро вернутся домой. Анна Андреевна возвращается. Но вот это пережитое, понимаете, звук вот этой вселенской катастрофы, который дошел до ее сердечных глубин, рождает первую строфу будущего реквиема. Ну нет, нельзя сказать, что это совсем другая Ахматова, но это вот предвестие ее другого уже уровня, который придет потом. «Уводили тебя на рассвете, за тобой как на выносе шла, в темной горнице плакали дети, на божнице свеча оплыла, на губах твоих холод и конки, смертный пот на челе не забыть». Буду я, как стрелецкие жонки, под кремлевскими башнями выть. Вот реалии рождения вот этих первых строф будущего реквиема. Она возвращается, буквально там через день возвращается Пунин, отпускает Льва Николаевича Гумилева, и им дается еще, ну, почти 3 года жизни, когда они могут, видимо, о чем-то подумать. Тут никак нельзя рассматривать все это время, вот данное им, ну, не знаю, это вот я вот сейчас, мне пришло такое сравнение, это, знаете, как вот первое татарское нашествие, которое прошло, как вот летописец пишет, как огненная стрела, говорит, через Русь прошло и растворилось неизвестно где, как предупреждение, одумайтесь, да? вот как призыв какой-то. И когда не одумались и не поняли этого предупреждения, тогда уже так серьезно пришли на 300 лет. Вот то же самое происходит и с жизнью Анны Андреевны, потому что в 1938 году она все еще, она остается с Николаем Николаевичем Пуниным, там эта жизнь продолжается, извините, пожалуйста, вот это вот болото такое душевно-духовное. И в 1938 году, то есть когда уже в 1937 начинаются репрессии, приходят и забирают сына во второй раз. Но здесь надо сказать еще вот что. Что в 1935 она пишет пророческое стихотворение. «Все ушли, и никто не вернулся. Только верный завету любви, мой последний, лишь ты оглянулся, чтоб увидеть все небо в крови. Дом был проклят, и проклято дело. Тщетно песня звенела нежней, и главы я поднять не посмела перед страшной судьбою своей. Оболгали пречистое слово, растоптали священный глагол, чтоб сиделками 37-го мыла я окровавленный пол». Вот понимаете, поэт чует, что дальше. Она даже цифру называет 37-й. И масштаб сиделками 37-го окровавленный пол. Стал быть, там не один, видно, на этом полу кровью истекал. И вот 38-й год арестовывают сына. И дальше, наверное, больше, чем она сама, сказать-то и нельзя. Она действительно проводит 17 месяцев, она говорит, то есть почти полтора года в тюремных очередях. Как она сама говорила, я была тогда с моим народом, там, где мой народ, к несчастью, был. Она раньше это сказала, а ей еще и дальше предстоит это. А дальше еще что? «Показать бы тебе насмешница и любимица всех друзей, царскосельской веселой грешнице, что случится с жизнью твоей, как 300-я с передачею под крестами будешь стоять и своей слезою горячую ленинградский лед прожигать». Посмотрите, из каких недр это сказано. Из недр, вот кровных, родовых, тут уже никаких стихотворных красивостей, тут уже невозможно вымолвить ничего, что отдает литературой. Это какое-то неотменимое слово, это слово вот такой, я не знаю, какой-то сердечной жилы, которая из недр говорит самых. И уже даже из недр не личности, а вот из недр женщины русской, которая тогда приняла это на плечи. Потому что, конечно же, в этих очередях преобладали женщины, что брали, ну вот мы знаем, я вот знаю такую цифру, за 13 месяцев расстрелянных на Бутовском полигоне под Москвой из 20 762 человек, 19 там с чем-то, вот это были мужчины. Это были мужчины, это были отцы, сыновья, братья, мужья. И вот эти женщины, которые там стояли. И вот стоит она в этих очередях. И вот какое терпение посылает Бог. Знаете, это как вот у апостола Иоанна Богослова, иди и смотри. Как Пушкин сказал, восстань, пророк, и вижте, внемли, исполнись волею моей. И он к устам моим приник, и вырвал грешный мой язык, и празднословный, и лукавый, и жало острые змеи. Вот, да, вот что происходит в это время с этой душой. Вот она видит это страдание души народной, вот это искупительное стояние. И реквием, вы очень правильно тогда сказали, Илья, реквием – это действительно, казалось бы, такие вот отрывочные, это фрагменты когда душа, вот она погружена в боль, она погружена в невыносимую скорбь, и вот она выныривает, ей дано глотнуть воздуха слова, возопить и опять погрузиться. Поэтому такие короткие фрагменты. Ну, поставьте себя на место, вот слушатели дорогие, вот поставьте, вот вашего самого близкого, самого родного забрали. Что с ним там происходит? Ну, какие-то крошки, куски долетают, а с вами такие же стоят, да. И известие одно страшнее другого, и непонятно, что дальше будет, и сколько ждать непонятно, да. И вот возрыдает душа, и опять обратно. А это реалии жизни. Ведь нужно жить, да, нужно как-то пить что-то, да, ты что-то там как-то существовать, да. А Анне Андреевне в это время, вот когда арестовывают Льва Николаевича, 49 лет. Она, как сама она говорит в это время, я уже носила в себе тогда 4 смертельные болезни. То есть там уже очень серьезное сердечное заболевание, да. И вот она стоит, и в это время парадокс. Именно в это время возвращается муза, которая оставила ее на 13 лет.
Сколько лет длилось заключение Льва Николаевича?
Его посадили в 38-м, значит, прибыл он в 39-м на место заключения. Его освободили в 44-м, и он оттуда ушел на фронт, не повидав матери. Он дошел до Берлина, он вернулся, соответственно, в 45-м домой, он вернулся к своей научной работе, и в 49-м году его арестовывают снова.
А почему такое внимание к его персоне? Может быть, он чем-то был виноват все-таки?
Он совершенно был ни в чем не виноват, он был виноват только в том, что он сын своих родителей, он прекрасно это понимал. И он был рычагом давления на вот эту глыбу, с которой иначе справиться было невозможно, которая не шла ни на какие соглашения с властями. Это было молчаливое такое, понимаете, состояние. То есть она вот такой была столпник, и они это чуяли, они это чувствовали.
О каком соглашении вы сейчас говорите? Может быть, не надо было так гордо себя вести, а все-таки каким-то образом смириться перед властью?
Ну, понимаете как, а как смириться? Смириться – это означает, нужно было поставить свое перо на служение вот тому социальному заказу, который тогда существовал. Ну как? Она не могла этого сделать. Не могла. Хотя, ну там, конечно, страшные вещи дальше. То есть вот как они ломали. У меня, знаете, даже такая вот строфа такая, ну своя собственная родилась. Помнят парки, дворцы, мостовые, помнят липы в бессонном строю, как ломали жестокую выю, лебединую шею твою.
Но ведь многие смирились и писали на заказ, ничего с ними не произошло страшного, жили, поживали, добра наживали.
Ну, это, видимо, мера дарования, и все-таки Анна Андреевна, она была человеком верующим, об этом существует множество свидетельств, верующим глубоко, при этом, как это сказать, не на показ, и ей было дано высоко спрашивать самой себя, и такой же счет предъявлять и остальным. Но представьте себе, вот при всем при этом, при таком спросе, при такой совести, такой по высшему, так сказать, разряду, по высшему цензу, вопрошающий, спрашивающий самой себя, ну как? Ну это такой камертон, который в тебе все время звучит. И он просто тем вот этим звуком своим, звучанием своим, не дает тебе никуда уклониться.
Безусловно, Анна Андреевна была верующим человеком, но ведь ее никто не принуждал от веры отречься.
Еще одна высота реквиема в том, что она это выговорила. Душа вот в реквиеме, это вот такой вообще на самом дневник, душа идет по ступеням мытарств, от личного горя к видению испытаний всего народа, ощущение причастности, то есть вот плоть от плоти, то есть она плоть от плоти народа, вот да, и осознание происходящего в контексте потока библейской истории. Вот в этих совершенно таких ясных, простых, таких вот, понимаете, каких-то вот родовых каких-то интонациях, да, особенно в том месте, где цитируются строки «Не рыдай, мини-мати, во гробе зрящие», да, вот определяется то духовное противостояние, в котором только и можно найти, было ответ тому, что происходило в России в то время. То есть, вот сейчас скажу, я недавно прочитала, ну, случайно, у епископа Феофана Затворника, да, Господь говорит апостолам, «Меня гнали, и вас будут гнать». И епископ Феофан говорит, вот это что означает? Очень просто. Смотри, кого сейчас больше всего хулят, кого гонят, там и Христос. Вот и все. Вот что происходило с Россией тогда. И Анна Андреевна тогда это прекрасно... Ну как, ну ей пришлось это понять, осознать. И в конце концов, вот понимаете, после реквиема это уже, ну, такая мать народа. Вот, ну так вот получается. То есть она восходит через вот эту скорбь огненную, проходя, да, она восходит вот в такую меру, что уже по-другому, вот как раньше, она уже просто не пишет, она по-другому, по-другому. То есть это уже такая высота иная после реквиема.
Людмила Владиславовна, как вы думаете, а почему ее саму не арестовали и не посадили?
А мы говорили же уже об этом, потому что у Сталина было мистическое отношение к поэтам, он чувствовал масштаб, и он понимал, что от великой эпохи остается великая литература, что потомки будут читать произведения, написанные в то время, вот, вот эти произведения, и они должны вот нести, так сказать, реалии, отблеск, отцветы вот этой вот великой эпохи строительства и рождения человека, как это сказать, советского человека, нового человека.
Вот представьте себе, не арестовали бы Льва Николаевича и не писала бы Анна Андреевна такие стихи замечательные, так бы и была какой-то такой домохозяйкой.
Ну, я думаю, что не было бы этого, было бы что-то другое уж. Дано, если человеку, она не смогла бы остаться вдали от того, что происходило. Она не тот человек была, понимаете? То есть так или иначе все равно бы это произошло. Не через сына, так по-другому. Потому что там же и были близкие люди, и друзья, и, ну, это, ну, ладно. Так вот, значит, что хочется еще сказать. Как она переживает это. Вот, вот сын в заключении, там, днями она стоит в этих тюремных очередях, а ночами... Она возвращается домой, и вот этот поток, вот эта музыка сфер, которая в то время проливается через нее, она же ей не дает спать, пока она не изольется строками на бумагу. То есть это бессонница. Это бессонница, это очень сильное нервное напряжение, и это стихи, которые... Она записывает, но их нельзя оставлять дома, потому что в доме слежка, рядом живут люди, которые за ними присматривают, приглядывают, прислеживают, так сказать, и она замечает, она там оставляет пометочки такие, да, вот закладочки какие-то, она замечает, что Перль иллюстрирует то, что она пишет. Нельзя оставлять. И что она делает? К ней приходят друзья, те, кому она доверяет. Ну вот, скажем, Лидия Чуковская, опять же, я об этом рассказывала. То, что она написала ночью, она знает, что разговоры прослушиваются. Она задает какой-нибудь ничего не значащий вопрос, ну, например, там, а куда вы сегодня направляетесь? В это время быстро-быстро пишет текст, а у Чуковской была фотографическая память на стихотворный текст. Та прочитывает, ну, как там еще там какие-то там слова перебрасываются. Да, потом кивает ей, Анна Андреевна зажигает спичку, она курила в то время, сжигает, ну, а потом говорит что-нибудь такое незначащее, опять же, что-нибудь такое там, ну, вроде как, ах, как сегодня жарко, не правда ли, ну, и так далее. И вот таким образом... Эти строки реквиема, они сохраняются. Еще и поэтому они существуют как бы во фрагментах. То есть это, во-первых, вот такая вот дневниковая такая запись того, что происходило, да, и одновременно с этим он не совсем полностью сохранен, потому что он сохранялся в памяти у Анны Андреевны и у узкого круга людей, которым она доверяла. То есть он сохранялся вот так вот в памяти и изустно. Так вот, в 40-м году, когда происходит, ну, как бы ослабление такое, да, вдруг внимание властей, и ее стихи вдруг начинают печатать, и издается сборник, который называется «Шести книг». Она читает его, а она уже другая. И она говорит: «Боже мой, какая же я была глупая, недобрая, как это все пусто! И какая пустая книга, потому что в ней нет настоящего, потому что настоящим является тот обретенный язык, с которого вот она уже сойти не может. Вот та тема, то видение, которое ею уже вот так вот набрано, наработано, нажито, проходит война». Но тут очень много-много всего. Опять же, вот отсылаю вас к той передаче, которая называется «Китежанка» в этом цикле «Свет русской поэзии». «Реквием» целиком собирается в 1949 году друзьями ее. И вот как раз это год последнего ареста сына и начало новой волны гонений на нее. Ну, вот эта вот известная фраза, она говорит: «Я не понимаю, зачем такой огромной стране понадобилось всеми своими танками пройти по груди одной старухи, одной больной старухи». Начало и финал «Реквиема» в самом начале, когда я читаю, я говорю, это 1957 год, это Анна Андреевна, понимаете, она как поэт с трагическим дарованием, с эпическим дарованием, да, она соблюдает форму, то есть это пролог, вот это вот развитие, это вот эта кульминация, когда на духовный уровень все это выносится, когда распятие, вот этот фрагмент называется распятие, да, и это эпилог, это обращение к потомкам. И если когда-нибудь в этой стране поставить, задумают памятник мне, согласие на это даю торжество, но только с условием не ставить его ни около моря, где я родилась, последняя с морем разорвана связь, ни в царском саду, у заветного пня, где тень безутешная ищет меня, здесь, где стояла я 300 часов, где для меня не открыли засов. И этот памятник там сейчас стоит. И это обращение к нам, вот этим кровоточащим открытым сердцем, этой мироточащей любовью души, вот к нам сейчас, к тем, кто живет сейчас. Потому что, ну, мы же с вами понимаем, что у Бога-то времени нет. И испытания, которые прописаны в Евангелии, они для каждой души повторяются. Вот как аккорды, как ноты, которые прописаны, только для каждого по-разному. И после смерти Сталина в конце 50-х, наконец, «Реквием», перепечатанный на машинке, начинает ходить в списках. И последнее, что хотелось бы сказать, то, что сказала сама Анна Андреевна об этом времени. «То, что пережили мы, не запечатлела ни одна литература. Трагедия Шекспира – детские игры по сравнению с тем, что пережили те, кто был в лагерях. И каждая наша, даже благополучная жизнь – шекспировская драма в тысячекратном размере. Немые разлуки, немые, черные кровавые вести в каждой семье, невидимый траур на матерях и женах». И когда ей говорили, это уже вот я заканчиваю от первого лица, это уже очевидцы. Когда ей говорили: лес рубят, щепки летят, она говорила: с каких это пор 30 миллионов жизней мусор?
Говорят, что там совсем не 30 миллионов, гораздо меньше.
Пусть говорят. Вот понимаете, дело в том, что сейчас это обрастает какими-то легендами, но человек приспосабливает это время под то, что он сам может вместить. Но вот есть свидетельство. И здесь, где стояла я 300 часов, и где для меня не открыли засов, это неотменимо, то, что писала сама Анна Андреевна. Перед этим горем гнутся горы, не течет великая река, но крепки тюремные затворы, а за ними каторжные норы и смертельная тоска — это о нас, о наших с вами, о родне близкой, о наших дедах, прадедах. Ну вот это же о людях, с которыми нас с вами разделяет только одно поколение. И это написано из эпицентра. Там ни одного слова лжи. Но вы просто дайте себе труд прислушаться к этому. Просто не испугайтесь прочитать реквием, послушать его, вот в эти строки вчитаться. Это огнезрачные строки, это высочайшего уровня, та поэзия, которая рождает в душе настоящее сострадание. И только через это сострадание душа качественно меняется. А ведь это, в общем-то, самое главное, к чему мы призваны – к перемене ума, к перемене жизни. Вот, может быть, это призыв к настоящему покаянию, к памяти настоящей, а не к умствованиям и построениям и каким-то сказкам, которые сейчас придумываются каким-то мифом. Страшные годы ежовщины я провела 17 месяцев в тюремных очередях в Ленинграде. Как-то раз кто-то опознал меня. Тогда стоящая за мной женщина, которая, конечно, никогда не слыхала моего имени, очнулась от свойственного нам всем оцепенения и спросила меня на ухо. Там все говорили шепотом. «А это вы можете описать?» И я сказала: «Могу». Тогда что-то вроде улыбки скользнуло по тому, что некогда было ее лицом. 1 апреля 1957 года, Ленинград. Реквием. Перед этим горем гнутся горы, не течет великая река, но крепки тюремные затворы, а за ними каторжные норы и смертельная тоска. Для кого-то веет ветер свежий, для кого-то нежится закат. Мы не знаем, мы повсюду те же, слышим лишь ключей постылый скрежет, да шаги тяжелые солдат. Подымались, как к обедне ранней, по столице одичалой шли. Там встречались мертвых бездыханней, солнце ниже и Нева туманней, а надежда все поет вдали. Приговор, и сразу слезы хлынут, ото всех уже отделена, словно с болью жизнь из сердца вынут, словно грубо навзничь опрокинут, но идет, шатается одна. Где теперь невольные подруги двух моих осатанелых лет? Что им чудится в сибирской вьюге? Что мерещится им в лунном круге? им я шлю прощальный свой привет. Это было, когда улыбался только мертвый спокойствию рад, и ненужным привеском болтался возле тюрем своих Ленинград. И когда, обезумев от муки, шли уже осужденных полки, и короткую песню разлуки паровозные пели гудки, звезды смерти стояли над нами, и безвинная корчилась Русь под кровавыми сапогами и под шинами черных Марусь. Уводили тебя на рассвете, за тобой, как на выносе, шла. В темной горнице плакали дети, у божницы свеча оплыла, на губах твоих холод иконки, смертный пот на челе не забыть. Буду я, как стрелецкие жонки, под кремлевскими башнями выть. Тихо льется тихий Дон, желтый месяц входит в дом, входит в шапки на бекрень, видит желтый месяц тень. Эта женщина больна, эта женщина одна, муж в могиле, сын в тюрьме. Помолитесь обо мне. Нет, это не я, это кто-то другой страдает. Я бы так не могла, а то, что случилось, пусть черные сукна покроют и пусть унесут фонари. Ночь. Показать бы тебе насмешнице и любимице всех друзей, царскосельской веселой грешнице, что случится с жизнью твоей, как трехсотая с передачею под крестами будешь стоять и своей слезою горячую новогодний лед прожигать. Там тюремный тополь качается и ни звука. А сколько там неповинных жизней кончается. 17 месяцев кричу, зову тебя домой. Кидалась в ноги палачу, ты сын и ужас мой. Все перепуталось навек, и мне не разобрать теперь, кто зверь, кто человек, и долго ли казни ждать. И только пыльные цветы, и звон кадильный, и следы куда-то в никуда. И прямо мне в глаза глядит, и скорой гибелью грозит огромная звезда. Легкие летят недели, что случилось, не пойму. Как тебе, сынок, в тюрьму ночи белые глядели? Как они опять глядят ястребиным жарким оком о твоем кресте высоком и о смерти говорят. И упало каменное слово на мою еще живую грудь. Ничего, ведь я была готова. Справлюсь с этим как-нибудь. У меня сегодня много дела. Надо память до конца убить. Надо, чтоб душа окаменела. Надо снова научиться жить, а не то горячий шелест лета, словно праздник за моим окном. я давно предчувствовала этот светлый день и опустелый дом. К смерти ты все равно придешь? Зачем же не теперь? Я жду тебя. Мне очень трудно. Я потушила свет и отворила дверь. Тебе такой простой и чудный. Прими для этого какой угодно вид. Ворвись отравленным снарядом или гирькой подкрадись, как опытный бандит, или отрави тифозным чадом, или сказочкой, придуманной тобой и всем до тошноты знакомой, чтоб я увидела верх шапки голубой и бледного от страха управдома, мне все равно теперь. Клубится Енисей, звезда полярная сияет, и синий блеск возлюбленных очей последний ужас застилает. Уже безумие крылом души накрыло половину и поет огненным вином и манит в темную долину. И поняла я, что ему должна я уступить победу, прислушиваясь к своему же как бы чужому бреду. И не позволит ничего оно мне унести с собою, как не упрашивай его, и как не докучай мольбою, ни сына страшные глаза, окаменелое страдание, ни день, когда пришла гроза, ни час тюремного свидания, ни милую прохладу рук, ни лип взволнованные тени, ни отдаленный легкий звук слова последних утешений. Распятие. Не рыдай меня, мати, во гробе зрящие. Хор ангелов великий час восславил, и небеса расплавились в огне. Отцу сказал, по что меня оставил, а матери, о, не рыдай мне. Магдалина билась и рыдала, ученик любимый каменела туда, где молча мать стояла, так взглянуть никто и не посмел. Узнала я, как опадают лица, как из-под век выглядывает страх, как клинописи жесткие страницы страдания выводят на щеках, как локоны из пепельных и черных серебряными делаются вдруг, улыбка вянет на губах покорных, и в сухоньком смешке дрожит испуг. И я молюсь не о себе одной, а обо всех, кто там стоял со мною, и в лютый холод, и в июльский зной под красною ослепшую стеною. Опять поминальный приблизился час. Я вижу, я слышу, я чувствую вас. И ту, что едва до окна довели, и ту, что родимой не топчет земли, и ту, что красивой, тряхнув головой, сказала: сюда прихожу, как домой. Хотелось бы всех поименно назвать, да отняли список, и негде узнать. Для них соткала я широкий покров из бедных у них же подслушанных слов. О них вспоминаю всегда и везде, о них не забуду и в новой беде. И если зажмут мой измученный рот, которым кричит стомиллионный народ, пусть также они поминают меня в канун моего погребального дня. А если когда-нибудь в этой стране воздвигнуть задумают памятник мне, согласие на это даю торжество, но только с условием не ставить его ни около моря, где я родилась, последняя с морем разорвана связь, ни в царском саду у заветного пня, где тень безутешная ищет меня, а здесь, где стояла я 300 часов, и где для меня не открыли засов, затем, что и в смерти блаженной боюсь забыть громыхание черных Марусь, забыть, как постылая хлюпала дверь и выла старуха, как раненый зверь. И пусть с неподвижных и бронзовых век, как слезы струится подтаивший снег, и голубь тюремный пусть гулит вдали, и тихо плывут по Неве корабли.
Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья, с вами круглосуточно, в эфире Радио Радонеж, 7292 FM. Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39.